რადიო თავისუფლება FM 107.4.
23 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კომალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებთან. 90-მდე გაიზარდა ანკარაში ტერაქტის მსხვერპლთა რიცხვი. რუსეთი კიდევ უფრო აფართოებს საავიაციო იერიშებს სირიის სიღრმეში. ბელორუსიის ოპოზიციამ მოუწოდა მოსახლეობას ბოიკოტი გამოუცხადოს 11 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებს. უკანასკნელი მონაცემებით 86 მიაღწია ანკარაში ორი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. 190-მდე კი დაშავდა ინციდენტის შედეგად. 10 ოქტომბერს ორი აფეთქება მოხდა თურქეთის დედაქალაქის ცენტრალური რკინიგზის მახლობლად, სადაც მოქალაქეები თავისუფლების მარშზე შეიკრიბნენ, რათა გაეპროტესტებინათ თურქეთის მთავრობასა და ქურთ ექსტრემისტებს შორის მიმდინარე ბრძოლები, რაც მეორე თვეა გრძელდება ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში. თურქეთის მთავრობამ აფეთქებას ანკარაში ტერორისტული აქტის კვალიფიკაცია მიანიჭა, ხოლო თურქეთის პრეზიდენტმა მას ამაზრზენი დანაშაული უწოდა. რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა გამვლელ დღე-ღამის განმავლობაში 64 საავიაციო იერიში განახორციელეს ექსტრემისტული დაჯგუფების 55 ობიექტსა და სამხედრო ტექნიკაზე. ამის თაობაზე 10 ოქტომბერს განაცხადა რუსეთის შეარაღებული ძალების ოპერატიული მართვის ცენტრალური შტაბის ხელმძღვანელმა გენერალმა იგორ კონაშენკომ, რომელმაც ტრადიციულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ იერიშების რაოდენობის გარდა გამოიწვია ექსტრემისტთა მრავალი ახალი ობიექტის აღმოჩენამ საჰაერო დაზვერვის მიერ. მაშინ როცა სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით რუსეთის ავიაციამ იერიში მიტანა ქვეყნის დასავლეთ რეგიონზე, სადაც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მხოლოდ უმნიშვნელო ძალებია თავმოყრილი. ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ არაოფიციალურად შეახსენა უცხოეთის ქვეყნების მთავრობებსა და შეერთებული შტატების ბანკებს, რომ არ იჩქარონ ირანში ინვესტიციების ჩადება, რადგან დასავლეთის სანქციები ირანის მიმართ კვლავ ძალაში რჩება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ახლახან გააცილა შესაბამისი სინაარსის მესეჯი ეგრეთ წოდებული დიპლომატიური დემარში, რომელშიც აღნიშნულია, რომ სანქციები ირანის მიმართ არ შესუსტება მანამ, ვიდრე ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტები არ დაადასტურებენ თეირანის მიერ ბირთვული პროგრამის თაობაზე 9 ივლისს შეთანხმებული გარიგების პირობათა შესრულებას. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღებზე. შოცის ქრისტიან დემოკრატიულმა პარტიამ ხმა მისცა ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებას, რაც ნიშნავს, რომ ოთხივე წამყვანი ოპოზიციური კონსერვატიული პარტია უკვე მხარს უჭერს ალიანსში წევრობას. 9 ოქტომბრის კენტისკის შედეგად ამავე დროს იზრდება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების ალბათობაც, რადგან შოციის მართველი მემარცხენე კოალიციური მთავრობა წინააღმდეგია სამხედრო ბლოკში გაწევრიანებისა. 2014 წლის ოქტომბერში ჩატარებულმა სოციოლოგიურმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ რუსეთის მიერ უკრაინაში განხორციელებულმა სამხედრო აგრესიამ ქვეყანაში გაზარდა საჯარო დისკუსია ნატოში გაწევრიანების თაობაზე. დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ შაბათს ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომელიც 2016 წლის 20 აპრილს ითვალისწინებს ადგილობრივი არჩევნების ჩატარებას. მანამდე დონბასში ამ წლის 18 ოქტომბერს უნდა გამართულიყო ადგილობრივი არჩევნები. ანალოგიური გადაწყვეტილება მიიღო ასევე ლუგანსკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმაც. როგორც ლუგანსკისა და დონეცკის დე-ფაქტო ლიდერები აღნიშნავენ, არჩევნების გადავადება უკავშირდება მხოლოდ და მხოლოდ პარიზში გამართული ნორმანდიული ოთხეულის შეხვედრას და კიევის პირობას, რომ შეასრულებს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებით ნაკის ვალდებულებას დონბასისათვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭების თაობაზე. ასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა 10 ოქტომბერს ბელორუსის დედაქალაქ მინსკში, სადაც აქციის მონაწილეებმა მოუწოდეს მოსახლეობას, რათა ბოიკოტი გამოუცხადონ 11 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებს. კვირას ბელორუსიაში გაიმართება საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელშიც გამარჯვებას ქვეყნის დიქტატორ პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს უწინასწარმეტყველებენ. იგი 1994 წლიდან მართავს ქვეყანას. 10 ოქტომბრის აქციას მინსკის ცენტრში არ მოხოლია რაიმე გართულება ან დაპირისპირება პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის. ეს ხო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა გაგაცნოთ კოპალი კლიკაძემ.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Здравствуйте. И хочу сегодня поговорить о самом нашем археологическом предмете, об археологии новейшего российского сознания, о том, насколько оно программируется внешними, так скажем, силами, или внутренней силой, телевизором, который говорит, телевизор внутри нас, о российской пропаганде. Потому что то, что происходит в последние, я бы даже сказал, дни, совершенно фантастическую картину собой являет. В течение последнего года, полутора лет, российское массовое сознание было занято целиком и полностью исключительно Украиной. И вдруг буквально в течение нескольких дней человеку говорят, что хватит думать об Украине, думай о Сирии. И российское массовое сознание вот моментально перестраивается, переформатируется под Сирию. То же самое пришлось наблюдать неделю назад, когда президент России встречался с Бараком Обамой, выступал на Генеральной Ассамблее ООН, когда буквально в течение 2-3 дней отношение массовой пропаганды и, в общем-то, простых людей переформатировалось по отношению к Обаме. Обама перестал быть врагом, а Обама стал таким каким-то осторожным партнером. И вот это совершенно фантастический для меня сюжет, который говорит то ли о какой-то совершенно дьявольской, мистической силе российской пропаганды, то ли о каком-то таком очень мягком и неструктурированном и слабом состоянии российского самосознания. Об этом хочу поговорить с нашими сегодняшними гостями. Это Александр Асмолов, заведующий кафедрой психологии и личности МГУ. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это Андрей Архангельский, журналист.
Добрый
и телекритик Юрий Богомолов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я об этом хочу поговорить. Вас удивляют вот такие вот трансформации и легкость вот такой вот моментальной и буквально по свистку судьи перенастройки пропаганды?
Давайте я начну.
Андрей, да.
Ну, как практик.
Человек, да. Я знаю, Андрей очень много отслеживает, так сказать, ему можно посочувствовать.
Да, да. Нет, мне не надо сочувствовать, я делаю это совершенно сознательно.
Часами слушаете.
И знаю, для чего
эфир,
я...
Эфир, смотрите телевизор, да?
Я не смотрю, я слушаю эфир.
Смотрите, радио, да. Радиоэфиры многих, да. Многих станций.
Пяти. Про государственных, как у нас говорят. Ну, значит, на человеческом уровне там это не перестает удивлять, да, все, что происходит последние полтора года, не перестает удивлять. А в общем-то на уровне вот таких практик, нет, это не удивляет, потому что у нас сегодня в студии будет психолог, поэтому тут в этом смысле я не, как бы не могу похвастаться какой-то оригинальной позицией, но, конечно, вот базовое представление о том, что в русском сознании, в постсоветском, скажем так, нет вообще никаких убеждений. То есть мы могли предполагать, что там есть какие-то левые, ну вот сильные, допустим, левые какие-то убеждения, или, допустим, сильные милитаристские убеждения. Они, конечно, есть, но основой, базовым таким постулатом является именно абсолютная чистота сознания. Вот оно потому готово так быстро меняться, потому что там на самом деле нет никаких собственных базовых убеждений, нет вообще.
Вот это очень интересный такой заход. Александра Асмолова я хочу спросить, что это действительно на то российское массовое сознание, это табула раса? Выходит некий условный Сурков и пишет вот этим мелом на доске то, что нужно?
Ход, безусловно, интересен, но я еще раз возвращаюсь к названию нашей программы «Археология». И рискну сказать, что картина достаточно непростая. Первый момент этой картины состоит в том, что существуют определенные архетипы, и именно эти архетипы, а не Гансфельд, не пустое Фоля, они не меняются. И существует три архетипа нашего сознания, которые я не берусь исторически указывать, когда возникли, но одни не вызывают сомнения. Первый архетип – существование веру центра, который все знает, все понимает и видит. Я всегда говорил, что культ центра рождает культ личности. У государственного пульта всех поражает вирус культа. Идет зараза от пульта, видать, конструкция не та. Вот когда мы четко понимаем, что есть культ центра, чтобы он существовал, в каких ситуациях он эволюционно адаптивен, обратите внимание, эволюционно выигрышен. Он эволюционно выигрышен в ситуации, которая может быть описана как перманентная революция. А у нас в стране единственная страна, которая любит свой кризис и нарциссически с ним восхищается. Поэтому вторая черта, чтобы был кризис в архетипе, чтобы было постоянное оправдание величия центра и быстрого сменяемости программ, которые центр может создавать, вторая черта – это непременное наличие врага. И великолепные строчки: мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем. Это программа, которая существует в сознании очень многих и многих. Заметьте это. То есть с самого начала в учебниках, в газетах не совсем пустота, а если угодно, гипнотическая нацеленность на объяснение мира через конфликт, заговор. И тогда очень легко сменить врага. Враг народа, лицо, ой, как это называлось, кавказской национальности, или мировая закулиса, или эти мудрецы сионские. Тогда враг меняется, но враг,
фигура, да.
Но он
фигура
всегда должен, остается. Поэтому я говорю фигура. И поэтому, когда у вас есть великолепное взаимоотношение, когда культ центра порождает вот такое переключение, задается определенная программа, меняется в этом пространстве, о том, о котором вы говорили, тот образ, это может быть Украина, это может быть, ну, в данном случае, любимый враг, Запад, или возникает мощное явление олигархофобия. То есть мы с этими являемся все время моментами. Наконец, третий момент в архетипе, он описан на разных культурах тоталитарного стиля, но лучше всего его семантику передают слова Эриха Фрома в его бестселлере «Бегство от свободы». Это бегство от принятия решений. «Сиди и жди, придумают вожди. Я человек маленький, сверху виднее». И тогда, чтобы эту работу переключения обеспечить, очень ловко и нежно включаются наши пропагандисты, которых я, простите, называю социальные анестезиологи. То есть они обеспечивают пропаганду как своего рода социальную анестезию. Когда вас обезболили, то можно делать, извините, вырывать и менять очень многие вещи. Все эти так называемые ток-шоу на самом деле все время...
Возгонка, такая возгонка, да?
И сублимация идет по полной программе вот всех.
Такое ощущение, что маленький реактор работает, что-то делается, вот возгоняется такое...
Интересно, вот сейчас, да, разрешите на этом вот остановиться, но действительно очень интересные три вещи. Вера в центр, перманентный кризис и социальная анестезия. Вернее, даже не перманентный кризис, а перманентный враг. Относительно социальной анестезии. Так это что, части одной и той же программы, вот это вот ток-шоу, сериалы, бесконечный вот этот вот поток информационный, и визуального мусора, который подготавливает население, размягчает мозг и подготавливает к принятию вот этих вот мобилизационных установок.
Вы сказали главную вещь. Потому что, ну, я немножко бы мозг оставил в покое, потому что мозг...
Ну, метафорически.
Я понял, метафорический,
да.
Мозг мне ближе по духу и по стилю. Но дело заключается в том, что мы все время через социальных анестезиологов обеспечиваем ту или иную хирургическую операцию под названием мобилизационный сценарий. Mm-hmm. Поэтому, когда культура качается между маятниками инноваций в мире и маятником мобилизации, это совершенно разные механизмы. И при этом происходит еще удивительная вещь. Как конструируется образ этого врага? А на самом деле он конструируется, как правило, как темная сила, и рано или поздно, вспомните замечательный перевод разных поэтов, в том числе Бродского, «Нашествие варваров». То есть мы все время в ожидании нашествия варваров, но получаем нашествие варваров. Я много раз говорил об этом в нашей собственной стране. Могло ли быть по-другому? Могло бы ли быть не эффекта матрицы, который, как показала Ханна Аренд, быстро сработали в тоталитарной системе Германии, или быстро сработают у нас? Могло. Простите, я набрался наглости и принес несколько великих книг, которые совершенно забыты, когда эволюция, историко-эволюционный процесс могли идти другим путем, и который забыт. Эти книги, авторы из них, «Взаимопомощь как фактор эволюции», когда образ врага с дарвиновского типа замещается Кропоткин, на Кропоткинской. Да. Ему же вторит, я специально ее нашел и купил, 22-го года книга, «Борьба за существование или взаимная помощь», великий эволюционист Берг. Это книга, которая просто потрясающая. Главная задача пропаганды – элиминация разнообразия. Главная задача пропаганды – создать гомогенную среду. Как только среда гомогенна, как только мы становимся или превращаемся в солдат Урфинжуса, вы абсолютно правы. У солдат Урфинжуса, в отличие от страшилок, который, когда думал, у него все лезло вот так, им очень легко предложить ту или иную матрицу. И в результате получается очень интересная и поразительная вещь. Наша пропаганда, и не только наша, простите, европейская, все время проигрывает тем, кому мы считаем варварами. Это видно, например, на примере Израиля. Израиля постоянно переигрывают в коммуникации, создавая установки забитого несчастного палестинского народа, в чем помогает опять наша замечательная пропаганда, как несчастного и так далее. Мы недооцениваем, что сейчас произойдет в Сирии, мы недооцениваем, что произойдет с ИГИЛом. И не задаем себе вопрос, который хорошо бы задали наши пропагандисты, потому что сегодня пропагандисты определяют картины идеологов и политиков, а не наоборот. Услышьте меня, я не говорю о заказе, я говорю, что сами оказываются под эффектом того, кого назначают на роль сукиного сына. Сегодня на роль сукиного сына. Ну, хотите сплотить народ? Назначите, это эффект сукиного сына. Назначите психологически сукиным сыном сегодня ИГИЛ, пожалуйста. Но при этом будет опять дикий проигрыш. Я задаю странные для пропагандистов вопросы. Кто-нибудь в истории культуры когда-нибудь побеждал Афганистан? И продолжаю, кто-нибудь побеждал Талибан, кто-нибудь побеждал ИГИЛ, и есть ответ на эти вопросы. Когда пропагандисты делают матрицы, о которой вы говорите, и лепят из глины, как табула раза, они тем самым приходят к очень грустному и тяжелому эффекту. Есть государственные структуры, и у них одна логика жизни – США, Германия, Россия – и есть структуры без лидеров. С ними...
Сетевые, да.
Да, сетевые. Вот книга гениальная, я и пришел. «Неудержимая сила организации без лидеров». Почему победили быстро Монтесуму или инков? Да потому что там был центр, которым можно было победить. Почему нельзя победить ИГИЛ, Талибан, Хизбаллу?
Ну да.
Потому что другие...
Потому что почему мафия бессмертна.
Да.
Да, спасибо. Это был один из самых длинных монологов,
извините,
которые...
Нет,
я думаю, он того заслуживал. Да. Напомню, что это был Александр Григорьевич Асмолов. Действительно, очень много концептуальных вещей вы здесь сказали. Я думаю, нам здесь хватит, чтобы все это обсуждать. Я хочу Юрия Богомолова спросить. А когда начался, вы считаете, начался вот этот вот период активной индоктринации? Это с украинским кризисом? Это конец 2013 года или это еще до того? Потому что вот я думаю, как вот и Андрей сейчас говорил, и Александр Григорьевич говорил, то есть у нас существует кресло врага, да, и вот постоянно в этом кресле врага кто-то меняется. То там олигархи сидят, потом в нем геи сидят с либералами, потом в него сажают укрофашисты, теперь в нем сидит исламист с бородой. Да, вот, но когда это начинается?
Да, я сейчас скажу, но я хотел сказать об одной очень важной предпосылке, раз уж мы начали с такого глобального, да, экскурса. Я бы хотел сказать, что в новейшие века произошло такое включение масс и в политику, и в культуру. Это очень многое предопределило, и особенно для России в связи с этим. Это хлынули, да, толпы людей, которые абсолютно были не готовы. И что самое поразительное, вот мы все говорим о глобализации. Глобализация связана не только с объединением пространств, но и веков. Одни все еще живут там где-то в 13 веке, да, и, естественно, и религия, кстати, также неравномерно развивается. И даже на территории, да, России, которая огромная страна является, мы ощущаем то, что за Уралом происходит, да, не вполне совпадает с тем, что мы чувствуем. Несинхронно мы живем, вот в чем дело, ментально, да. А реально, вроде бы, да, все, так сказать, все одно и так далее. Вот это очень много определяет. А что такое, когда массы, значит, торгаются? Это появляется новый синкретизм. Синкретизм чувств и мыслей, нерасчлененность, да, вот всего этого. И этот синкретизм лежит в основе тех клише, тех стереотипов, которые живут в массовом...
Ну, синкретизм – такое первобытное, да, фактически, да, дорациональное сознание.
Да, да, в принципе, ведь мы знаем, первобытное искусство, оно основано на синкретизме. Что касается последующих этапов развития культуры, художественной культуры, это связано, так сказать, с таким расщеплением, да, когда можно было рефлексировать по поводу тех или иных чувств, эмоций и представлений. Но, и это отличает, и хотел бы обратить внимание на такую вещь, что иногда сам художник может быть так или иначе настроен антисемитски, ксенофобски, но если он глубокий художник, и если он выстраивает структуру художественного произведения, то это все изымается, да, это как аэродинамическая труба для, значит, проверки возможностей, да, полета. Вот. Вот этот процесс. А в массе это не очень, так сказать, воспринимается. Вот мы говорим, да, вот о том, как это возможно. А давайте вспомним не такой далекий период от нас, когда вот рухнул Советский Союз, да, появились эти самые экстрасенсы, и как купились массы именно на них. А экстрасенсы типа Кашпировского, да, они очень хорошо вдруг сообразили, что только с массой они могут демонстрировать свои чудеса. Только под воздействием массы. И работая с массой, они, значит, достигают. Это, собственно, и явилось как бы предвестием тех трудностей развития нашей демократии и рынка. Да, в нашей...
То есть проблемы для вас начинаются с первых таких сеансов массового гипноза, да, которые затем уже превращаются в структурированную госпропаганду.
Ну да, и какое-то время нам уже потом казалось, что ну вот интернет, он не позволит.
Извините, а можно реплику? Это получается, что массы не могут без гипноза? Можно так сказать, да?
Может быть, они и могут, но все-таки сама жизнь их как бы к этому...
Масса вообще или российская масса?
Нет, масса вообще, но другое дело, что российская масса особенно, так сказать, представляет себя из себя, ну, такое, так сказать...
Оно не структурировано, потому что рыхло, да.
Да, это все, значит, создает. Ну, вспомним опыта. «Войну и мир» и философские какие-то размышления Пьера Безухова на этот...
Да, это мнение Юрия Богомолова. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв и затем вернемся. Вы сможете продолжить. Напомню, что мы говорим сейчас о фантастических эффектах российской пропаганды, о том, как она может структурировать и перепрограммировать массовое сознание. И мы вернемся буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Говорим сегодня об эффектах пропаганды, об информационной диктатуре, которая сложилась в нашей стране к 2015 году, с нашими гостями Александр Асмолов, заведующий кафедрой психологии личности МГУ, журналист Андрей Архангельский и телекритик Юрий Богомолов. Мы закончили с Юрием Богомоловым, мы еще вернемся к этой теме, о которой с вами говорили. Я сейчас что хочу понять. Это какой-то особый тип политического режима, который сейчас сложился? Вот писали об этом, была очень интересная статья в «Ведомости», перевод Гуриев и Тризман, Дэниел Тризман, писали, что сложился новый тип власти в современном мире, который основан не на репрессиях, а на монополии, на масс-медиа, на владении информационной повесткой дня. Вот Россия нынешняя, это что? Можно сказать, вот такая вот информационный авторитаризм?
Знаете, я думаю, что власть масс-медиа и масс-медиа как ключевой фактор конструирования ментальных картин мира, это присутствует во всех странах мира, а не только в России. Но в России, и я с вами полностью согласен, я бы только боялся ассоциации с первобытностью, потому что я очень люблю первобытных людей, синкретическое мышление, когда мы имеем такую иерархическую, геологическую модель личности, как говорил Выгодский, оно присутствует в каждом из нас. Но в массах именно медиа используют, эксплуатируют блистательный эффект нерасчлененности, непротивопоставленности миру и слабости на рефлексию, на критическое мышление, особенно в ситуации паники. У меня, как всегда бывает в таких ситуациях, я поражен тому, что вы сказали, «Рояль в кустах», книга «Панические атаки» и как они производятся в толпе. И эта книга «Гештальт-терапия», и в данном случае вы абсолютно правы. Когда есть формула «даю установку», вспомните «Обитаемый остров» братьев Стругацких, да, вот это идеологическое обличение, и когда мы поем все в определенное время, но это именно опора на синкреты, а это не просто мышление, и дело не в рациональности. Это замечательные, любимые структуры бессознательного в контексте археологической психологии, с которой мы постоянно имеем дело. Сигнал дан. И здесь, если угодно, пропаганда выступает. Я к Кашпировскому, у меня амбивалентное отношение, он очень интересный человек, но я использую только как образ, как коллективный Кашпировский. Но им до него не дотянуться, потому что синкретизм не всегда связан с сугестивностью и внушаемостью. Он намного сложнее.
А вы считаете, это, сейчас, секундочку, вот я уточню, это было просчитано, это была сознательная стратегия вот такой вот сознательной работы с подсознанием, имею в виду сознательной со стороны пропагандистов, со стороны Кремля, работы с подсознанием и работы с этими архетипами?
Я считаю, что представление, что это было рассчитано, это, я бы сказал, было бы слишком большим преувеличением. Есть уникальные, вошедшие в нашу историю, как вот было сейчас сказано, когда каждая кухарка может управлять государством, включение массовости в политику, многие вещи. Что задает программу? Программа задает не политика, как она это наивно делает. Программы задает культура. Нам предложил великий Тургенев «Конфликт отцов и детей» как программу. Мы проживаем ее до сих пор. Замятинское «мы». Опять же, мы сталкиваемся с подобными рода вещами. То есть через культуру, через фильмы создаются своего рода матрицы, которые работают. А интуитивные мастера использования этих банальных технологий сугестии, но вместе с тем мастера, я еще раз подчеркиваю, это те профессионалы пропаганды, которые находятся. У них очень простая вещь. Если вы посмотрите и сделаете контент-анализ всех наших телешоу, каждый раз быстро формируется и актуализируется образ врага. Неважно какой, какой задали, а это же, простите, большой фантастики для этого совершенно немало. Не понимается главное, что происходит и где идет ключевая линия цивилизационного водораздела. Люди делятся на две типологии, не описанные ни одним психологом. Люди готовые к восприятию сложного и люди, убегающие в простоту. Поэтому ключевые вызовы современности, за которые проигрывают все, назову три этих вызова. Это вызов неопределенности, мы бежим от неопределенности. это вызов сложности, а мир становится все сложнее. И как говорил Георгий Петрович Щедровицкий, был такой замечательный философ.
Методолог, да.
Что, как называется простое решение сложных вопросов? Он называл его термином фашизм. И, наконец, третье – это разнообразие. А теперь посмотрите, как здорово работает пропаганда. Наша пропаганда, как никакая другая, просто молодцы. Полностью, как эволюционный механизм, работает через образование, через СМИ, на элиминацию разнообразия. Даешь единый учебник, даешь единую форму. Главное, что такое ксенофобия? Это погашение в историко-эволюционном контексте любого разнообразия. А кто займет роль чужого, хищника, врага, каждый раз достаточно простая подстановка вопроса.
Очень интересно. Вот мне кажется, вот что я хочу спросить Андрея сейчас, что еще одно, вот как классифицировать еще одно действие нашей пропаганды, я бы назвал его таким глобальным троллингом. То есть тот месседж, который, мне кажется, хочет создать пропаганда, называется «все не так однозначно», «все не так просто».
Да,
существует много версий реальности.
Из письма Олега Каши.
Да, существует много версий, вот, скажем, Russia Today вот этим занимается. Понимаете, а вот есть другой взгляд на реальность. Кто сбил Боинг? Ну да, вроде свидетельство, что стреляли ополченцы из Буков, но, вы знаете, не все так просто, не все так однозначно.
Ну, это правда. Я вот это сформулировал как отрицательная этика. Дело в том, что там нынешняя пропаганда, она даже не настаивает на собственной правоте. Она говорит, вот, когда ты ее там, ты спрашиваешь, а почему вы врете, они отвечают не прямо, они не говорят, нет, мы говорим только правду. Они отвечают вопросом на вопрос, а что, Америка не врет, что ли? А что, Украина что не врет, а Запад, а Европа что не врет, что ли? Все врут. Вот постулат этой отрицательной этики. То есть это на самом деле действительно попытка лишить этику, что называется, ее постоянного базирования. То есть вот какой-то фиксации, какой-то прочности, опоры. Потому что если нет вот этой этической опоры, таких неопровержимых постулатов, то, что иными словами называется универсальные ценности. Да, не убей, там, не укради. Если лишить эти ценности опоры, тогда можно манипулировать как угодно широко. Но я вот еще о чем хочу сказать. Вот Александр Григорьевич блестяще, конечно, дал анализ происходящему. Я единственное, на чем сделал бы акцент или вот такую поправку практическую. Все эти манипулятивные механизмы, они, безусловно, работают, но, скажем, там, они работали и в 30-е годы, там, и в 60-е годы с меньшим напряжением, да? Но, однако же, существенная разница заключается в том, что тогда они работали с какой-то целью. Допустим, ну, яркий пример, 30-е годы. Они работали с какой-то целью, и эти цели более-менее были сформулированы. Я бы сказал, что особенность нынешней пропаганды в том, что она в какой-то степени работает вообще вхолостую. Она растрачивает какие-то очень сильные запасы энергии впустую. Вот, допустим, что такое украинский конфликт, да, который, как мы будем считать, ну, более-менее как-то закончился или отошел там на второй план. Что это такое было в смысле пропаганды? Ну, пропаганда использовала свое очень сильное, может быть, самое сильное оружие. Это ассоциации с Великой Отечественной войной. Второй раз использовать этот ход не удастся. Вообще, вся эта история напоминает, конечно, притчу про мальчика, который кричал «волки, волки». Вот в данном случае, как бы, история с Сирией. В данном случае, как бы, использовать все эти сильные слова и выражения здесь и то было бы уместнее, да, потому что, ну, кто будет спорить с тем, что мировой терроризм – это зло. То есть это как раз то, что называется, легитимное зло, да, никто и слова не скажет. Но поскольку все сильные слова уже были использованы, во второй раз пропаганда их использовать не рискует. Поэтому мы наблюдаем довольно интересную вещь. Когда нам сообщают по радио, там, по государственным радио, сообщают о Сирии, во-первых, есть очень вот важный момент, я сейчас буквально это очень просто важно сказать, прогосударственные станции больше не настаивают на том, что мы нуждаемся в едином народном одобрении того, что мы делаем. Радио позволяет себе говорить, что, условно говоря, 50% людей не понимают, зачем мы пошли в Сирию, а 50% поддерживают. То есть, как это так? Пропаганда, получается, не скрывает, что в народе отношение даже к этой операции неоднозначное? Почему в таком случае пропаганда не боится об этом говорить? Вот это, конечно, вопрос, на который у меня нет ответа. То есть, она, что ли, не нуждается больше во всенародной поддержке? А как это так? Это, ну, довольно абсурдно звучит. Вот. Все это, собственно говоря, чем заканчивается? Тем, что вот на это... Описание войны в Сирии, новой войны, да, уже не используется, то есть этот пропагандистский механизм уже не используется в полную силу. Он уже
истрачен. Это что? Вот это я хочу здесь понять, вот спросить Юрия Богомолова. Это какие-то пределы уже путинской пропаганды, что, может быть, на Сирии наступает некий...
Я думаю, что, в принципе, Сирия – это как бы единственное спасение в данной ситуации для режима нашего, да, потому что действительно несколько, значит, она работала уже отчасти в холостую в связи с украинской темой, и нужен был новый какой-то, значит, всплеск, подпитка. Новая какая-то активность. Дело ведь в чем, вот мы все говорим, значит, что, обратите внимание, сколько мы вот в постсоветские годы говорили о том, что нужна общая национальная идея. Сколько мы эту скрепу, значит, искали. Вот. И в конце концов нашли. Это государственный патриотизм. Причем обратите внимание, что синкретизм позволяет не расчленять государство и родину, режим и общество.
Да,
да?
И общество,
да. В принципе, создано такое, так сказать, как бы сиамское близнячество. Общество – сиамский близнец. Государство, в этом, так сказать, идея главная, да, чтобы была общая кровеносная система, финансовая система и прочие, так сказать, системы. Я видел один документальный...
Вот, извините, сейчас прерву. Мне кажется, это очень интересно, то, что вы употребляете сейчас такие органические метафоры. Потому что вот здесь я вижу какие-то очень большие такие корни фашистские. Потому что фашизм на этом органицизме... Я вот сейчас, извините, сейчас я просто вспомню, когда исключали Шлосберга, да, из Псковского ЗАГС собрания, главный аргумент, который меня потряс, ваше сердце не бьется в унисон с нашим. Это фантастика. Это 30-е годы.
Да.
Это сталинские процессы, и это Германия 30-х.
Я тут видел, как-то сидел, работал за компьютером, у меня телевизор сзади, значит, он что-то такое там начал, обернулся и увидел странную картинку. Едет, значит, машина, и вижу, значит, девушка управляет этой машиной. Ну, какая-то странность, у нее две головы. У нее две головы, и обе счастливы. И это, оказывается, я включил звук, это оказалось, значит, документальный фильм об одной сиамской, значит, парочке, которые, значит, прекрасно живут, управляют машиной, одна, значит, как бы является этим самым лоцманом, а другая, значит, непосредственно управляет и так далее. Понимаете, вот эта ситуация создана. А что такое патриотизм? Патриотизм – это та накачанная подушка, на которой можно, во-первых, видеть сладкие геополитические сны, да? А во-вторых, это как веселящий газ, да, который заставляет людей, значит, впадать в какое-то неистовство по этому поводу. И это действует почти одновременно на одну половину нашего онемения, как в свое время выразилась Надежда Мандельштам в своих воспоминаниях, а на другое, значит...
Анестезия, о которой мы здесь сегодня говорили.
Да, и это, значит, вот это самое и происходит, понимаете, что самое печальное, что это действует не просто там на массу уже как бы таких людей, арьергардных, что ли, да, а на, в том числе и на либералов. Я вижу по социальной сети, в которой я нахожусь, как, в принципе, все больше и больше раскалывается, и все труднее.
Сирия, надо сказать, многих людей неожиданно отколола, которые вроде по украинскому вопросу было некое единство взглядов, а смотрю по Сирии, ну как же, говорят, они это, дворцы взрывают.
Кстати, есть такая идея, что одной из задач как бы этого пропагандистского маховика было не столько заразить людей вот этой отрицательной энергией, сколько рассорить множество групп людей, да, рассорить их по каким-то ключевым, святым, что называется, темам.
Ой, Андрей, я думаю, что еще дело не в этом, а еще дело в том, что там как никто особо задач не ставил, но в принципе, да, мы все время ощущаем того, что что-то нужно истерическое придумать для того, чтобы...
Я хочу просто внести немного оптимизма, как это не прозвучит парадоксально. Дело в том, что у этой пропагандистской машины, у нее двоякая задача. С одной стороны, да, вот она всем этим занимается. Но с другой стороны, ее точно такая же задача, чтобы эти зерна не погрузить слишком глубоко, чтобы ничего не оказалось глубоко. То есть это такое вот странное растение, бывают такие водные растения, которые быстро цепляются за что-то, но и быстро отцепляются, их несет потоком. Нынешняя система, она не предполагает глубины в каких бы то ни было убеждениях, даже в самых нужных власти. То есть на самом деле это попытка воспитания такого именно подвижного сознания, которое быстро переключается, быстро манипулируется, потому что, например, вот там в случае даже, например, с сирийским конфликтом, не происходит возгонки, уже речь не идет, допустим, о том, что не употребляются там святые фигуры. Речь, наоборот, идет о сугубом техницизме, о сугубой технологичности этой войны, и о ее стерильности, так сказать, это такая абсолютно война по Хабермасу, что называется.
Да, или по Бодрияру, как вот этого, да, война в заливе,
которая
не было.
Это настолько резко контрастирует или с тем патриотическим дискурсом, война, который царил просто в течение полутора лет, и ты не понимаешь, как человек, как одно сознание способно смириться с этим, как оно может существовать, условно говоря, там, с разницей в два дня.
Однако когда появится отрезанная голова...
Ну да, очень интересные вопросы, и вот я вижу, что сейчас Александр Григорьевич хочет сказать, мы прервемся буквально несколько секунд, и затем вот продолжим с этого места. Напомню, что вы слушаете программу «Археология». Мы сейчас вернемся. Слушайте «Радио Свобода». И снова здравствуйте, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Говорим сегодня о пропаганде, о нынешней российской пропаганде и феномене ее совершенно небывалой эффективности, и о том, как легко она перенастраивает российское массовое сознание, сейчас, в частности, переориентировав его на борьбу с ИГИЛ, да, с запрещенной в России исламским государством, на то, что происходит в Сирии. В гостях у нас Александр Асмолов, завкафедры психологии личности МГУ, Андрей Архангельский, журналист, и Юрий Богомолов, телекритик. Я хочу сейчас Александра Асмолова спросить. Вот сейчас мы закончили на том, что действительно какая-то вот в Сирии идет такая вот война постмодернистская, да, то, что вот Жан Бодрияр писал, война, которой не было, война в виртуальном пространстве телевидения. Какие-то с больших высот наши самолеты бравые, сталинские соколы бомбят каких-то непонятных бородатых людей, которые в ужасе
которые
бегут.
Для нас все на одно,
да,
лицо.
Да, которые... Это такая очень постколониальная тема, ведь потому что, да, все-таки там Украина, Донбасс были все-таки как бы свои
история
люди, практически родные. А тут, да, а тут именно с туземцами такая абсолютно постколониальная история. Вот. И я просто подумал, а может быть это наследие какого-то вот такого постмодернистского мышления, так скажем, пелевинского 90-х годов. То есть все те пиарщики из романов Пелевина, да, из Generation P, которые работали, да, в том числе в достаточно либеральных газетах в 90-е годы, сами были пиарщиками, рекламщиками, журналистами, они сейчас во власти, и они вот так вот конструируют вот эту вот реальность постмодернистскими методами.
Я слишком любовно отношусь к постмодернизму.
Вот, чтобы обвинить его.
Чтобы атрибутировать все эти схемы. Здесь... Еще раз в нашей общине хочу подчеркнуть, что мы, многие вещи у нас сходятся, а есть моменты, которые разные. Первый момент. Наша пропаганда имеет четкую цель. Этой целью является мобилизационный сценарий.
Для чего?
Мобилизационный сценарий для того, чтобы обезличить всю эту систему. В ситуации кризиса, Андрей, неважно, Украина... Но выигрышнее еще виртуальная, далекая совершенно Сирия, чтобы здесь срабатывал, вы правы, когда сейчас говорили, эффект, который психологи называют эффект нисходящей социальной слепоты. Другие страны, многие, все на одно лицо, вы их не отличите, и другие народы очень точно. Но первое, это пропагандистский сценарий, который мобилизационный сценарий. Второе. сейчас как никогда продолжается, а не уходит то, что было. Одна из вторая ее цель, еще раз, были синкреты, мои любимые сказали тоже очень точно, вспомните синкреты, которые повторяются. Народ и партия едины. Ленин — это вообще мифологически. Простите, Сталин — это Ленин сегодня, при такой переселении души.
Ленин — партия, близнецы-братья.
Ленин — партия, близнецы-братья. Отсюда четкая установка неразделения нескольких реальностей. Государство, общество и Родина. Вот мы начинаем отсюда появление дискурса национал-предателей. Когда я слышу этот дискурс, я всегда вспоминаю замечательное произведение Дюрренмата, когда в порыве патриотизма дочь Ромула говорит: «Отец, надо учить плач Антигоны, Родина опасности». На что Ромул отвечает, когда видят, как варвары германцы входят в Рим: «Доченька, не путай реальности. Когда государство становится убийцей, оно всегда называет себя Родиной». И в этом смысле слова мы имеем очень мощный пропагандистский эффект, который делит: кто не с нами, тот против нас. И вот это Лидия Водораздела. Но сегодня происходит и другая вещь. Такой уникальный, при всей сложности, выброс культурной аналитики, даже по названиям, простите, Сергей, даже название вашей программы «Археология» – это совершенно другие ментальные посылы, это здорово, это когнитивно сложно. Мы очень часто примитивизируем тех, кто становится объектом атаки. Тогда феномен социальной слепоты всех, кто по слою ниже, находится на одно лицо. Но вместе с тем, опять же, рабство нашего сознания и пропаганда поддерживает. Поэтому жанр «письма наверх», даже письмо Кашина, которое вы сейчас поняли, вы приходите, например, к Капоне, да, так звали Деньги
Мафии. Капа да и Капи, да, да.
И говорите: «Аль Капоне, я тебе должен что сказать? Ты мафиози». И после этого, думаете, вы ему открыли глаза на жизнь? Мы постоянно, те, кому называем либералы, говорим тем или иным: «Вы мафиози». Ну и что, нарциссически говорят они, нам-то от этого что? Поэтому полная немота вот к таким и бесчувственность к таким шагам. Вы пришли к человеку, который знает, что перед ним, простите за терминологию, фраер, а он пахан, и пытаетесь пахану сказать: «Ты пахан». От этого пахану только лучше. То есть вот все эти ситуации, он только лучше себя, тоже меня открыли ему истину.
Ну, можно поспорить просто. Да. Я с большим уважением и вниманием отношусь вот к вашей концепции, но я все-таки позволю бы себе не согласиться в основном в том, что я-то как раз считаю, после вот длительного прослушивания, я-то как раз считаю, что цель тут одна единственная – это сохранение власти. Сохранение власти как можно более долгое время. Все остальное, по-видимому, является инструментами. Является инструментами отвлечения, является инструментами объединения или, наоборот, привнесения какого-то внутреннего конфликта. Но главная, центральная задача – вот у власти нет такой монументальной задачи, например, по возвращению к, вот как это называется, многополярному миру, то есть, соответственно, демонстрации силы в разных местах и так далее. Такого категорического плана нет. План только, собственно говоря, один – это удержание власти. По кинематографу, например, это тоже очень заметно, потому что эта идея и является фактически главной. Эта идея формулируется как сохранение. Сохранение того, что есть.
Андрей, да? Абсолютно с вами согласен. Хочу просто сказать, что для инструментов же удержания власти является мобилизационный сценарий.
Да, поэтому но дело в том, что тут вот возникает небольшой как бы парадокс, потому что это мобилизация не ради чего. Это такая мобилизация ради самой себя. Да?
Вот здесь вот это как
змея,
кусающая свой хвост, вот это вот короткое замыкание. Я вот как хочу поставить вопрос. По-моему, это когда-то Глеб Павловский написал, что власть переехала в телевизор. Она не просто вещает с телевизора, что вот то, что она говорит, находится у нее в голове.
Да.
Это, то есть они действительно верят, что была хунта в Киеве. Они запрограммировали себя сами.
Да. Но я хотел сказать еще об одном синкрете, да, который существует сегодня. В связи с тем, что как бы образовалось две повестки, по которой живем, да, по телевизионной повестке и по социальной повестке живем. В социальном все сознают, что скверно живем, да, и все хуже и хуже, как в особых перспективах. А так, в принципе, все нормально. И, значит, рейтинг Путина отнюдь не падает. Потому что теперь вот удалось синкретизировать, да, Родина и Путин. Вот мы говорили раньше, да? Вот теперь Путин как бы стал...
Володин сказал, есть Путин, есть Россия.
Да. И нет, это Путина, уже в массах России. Сидит. Это не просто Володин сказал, это уже сидит в массовом подсознании, что еще глубже.
Простите, но это также сидит в массовом подсознании, как... Ну, то есть оно меняется с такой же скоростью, как...
Да, вот это я хотел сказать. Если это программируемость, предположим, смена власти. Приходят люди и говорят, а Путин нет, он враг народа, вот у нас есть новый лидер. И вот эта власть вещает это из телевизора.
Кто-то написал о том, что главным психологическим потрясением за всю историю советской власти был, условно говоря, 20-й съезд партии. Потому что как можно было себе представить 30-летнюю историю, условно говоря, вот советского государства, и все, что случилось после 1953 года.
Оказалось,
это невозможно.
Нет, сам отца
был. Оказалось, что возможно.
Да, но тем не менее, все, что сидело до 20-го съезда, все это никуда не ушло.
Меняется мгновенно.
Андрей, повестка в данном случае, так сказать, она просто загнана вглубь. И вот сейчас это вылезает, вот эти все сталинские, да?
Вот это вот я хочу, кстати, здесь спросить, да, Александра Григорьевича. Вот как вы считаете, вот положим, какая-то смена власти. Не знаю, по какому сценарию. Может быть, там, легитимному. Может быть, в смысле революции, государственного переворота. Возможно ли перепрограммировать массовое сознание от Путина к какому-то другому лидеру?
С моей точки зрения, уже ни в каком-то далеко. А совсем недавно я отвечу некоторым стильным вопросом. Мы имели такую смену власти. Но у кого из представителей массового сознания вызывал ассоциацию единства народ и родина, например, Дмитрий Медведев? Вы там подобного эффекта и подобного феномена не находили.
Конечно.
Значит, явление гораздо сложнее. Своими действиями, своими энергетикой, своей, еще раз подчеркну, харизмой сделано очень многое. И здесь работает и невербальная коммуникация, и здесь я предполагаю, что вряд ли быстрая постановка другой фигуры приведет к столь ее мощной и стремительной возгонки.
Мифологическое сознание, которое, в общем, да, в советское время сождалось, и оно было абсолютно, так сказать, очевидным, его гораздо труднее переделать, как-то его повернуть в другую сторону. Ведь Сталин почему стал таким мифологическим, абсолютно укорененным, глубоко укорененным? Потому что на это поработала культура, в том числе художественная.
Абсолютно точно.
На Путина еще она не поработала. В этом, так сказать...
массовая культура работает.
Да, массовая, да, работает.
Чехлы на айфоны, да. Полотенца,
и когда боролись
сумки, майки.
С мифом о Сталине, то ведь не особо, так сказать, было много... Публицистики было много, да?
Сегодняшняя востребованность Сталина невероятно велика. Вы все знаете это по массовым опросам. Тем самым мы четко имеем ситуацию архетипа, о котором я говорил. Прячется культ центра под маску культа личности. И Сталин этой маске наиболее четко, как вы помните, соответствовал. И отсюда, если угодно, то, что, о чем и Володя Войнович писал, своеобразное возвращение вот подобного рода Сталина.
Тем более, что на
востребованной массы.
На Сталина работали очень талантливые
идеологи.
Художники.
И идеологи, да.
Очень талантливые художники. Это трудно было, так сказать, вот выковырять товарища Сталина из-под сознания.
Ну вот да, это, собственно, разговор наш о пропаганде российской неминуемо, сказать, возвратился к обсуждению фигуры Сталина, феномена Сталина. Буквально последняя тема, которую я хочу обсудить, потому что у нас пару минут в эфире. Но все-таки это какой-то принципиально новый тип режима, вот я хочу понять, вот такой вот медийно-манипулятивный режим, который, вот я еще раз хочу процитировать эту статью Гуриева и Тризмана, ему даже репрессии это не нужны.
Да.
Репрессии только точечные, селективные для устрашения. Репрессивный аппарат, в общем-то, не силен.
Нужна система законов, которая бы узаконивала беззаконие. Вот такого рода, так сказать, нужно. Ведь посмотрите, что происходит в законотворчестве, да?
А сейчас у нас обстоятельно. Вот сегодня буквально только что предложение о том, что запретить изъять из открытой информации информацию о недвижимости и собственности,
беспредел,
и яхтах.
Беспредел в законе. Вот этот может
новый
быть
закон о беззаконии.
Да.
Ситуация заключается в следующем. Мы действительно имеем очень четко определенный режим. Иногда его мы называем режим клирикального национал-патриотизма, и он действительно, вы абсолютно правы, именно основывается на мощных слоях религиозного сознания. Отсюда ключ этого режима, и смотрите, как он будет действовать. Есть следующий принцип – разрешенные чужие. Вот число разрешенных чужих, как, например, тех или представителей тех или иных религий в Иране, уменьшается или не уменьшается. У нас по СМИ, посмотрите, кто у нас остается разрешенными чужими. Их список фантастической скоростью сокращается. Поэтому режим, который настроен на диапазон расширения или уменьшение разрешенных чужих. Вот та моя формула. Смотрите то, что произошло с династией. Смотрите многие другие феномены. И он отличается растущей религиозной нетерпимостью ко всему иному. И в этом смысле ксенофобия через край. Она не немая. Она охватывает всех. Будь то ситуация Сирии, будь то ситуация с Украиной, всегда будут те чужие, которые будут цементировать этот режим.
Буквально последний вопрос. У нас последние минуты в эфире. Может быть, по одному-два предложения от каждого. Какие пути выхода? Можно ли противопоставить что-то, противодействовать этому режиму тотальной пропаганды? Юрий.
Работа хуже вышивания, как говорил Шварц в пьесе «Дракон». Значит, когда Ланселот победил дракона, это не службишка. Это службишка. А служба была в том, чтобы души людей образовать, индивидуализировать, раскрепостить и ввести в поле сознания.
Я считаю, Андрей, что как раз все совсем неплохо. Мы там ссылаемся на 86%, да? Но я бы... То есть 86% – это не странность. А гораздо более удивительно, что, несмотря ни на что, все-таки появились вот эти 14%, которые способны оценивать критически. И это большой плюс. Могло быть гораздо хуже.
Могло быть как плевато.
В 68-м году было 8 человек. Хуже.
Да. И...
Эволюция мира, чтобы не происходило, извините за абстрактный ответ, идет к росту неопределенности, сложности и разнообразия. Смотрите, какие происходят технологические вещи. Люди с простым сознанием не смогут с этим справиться. Отсюда мы имеем глобализацию знания, глобализацию технологий и глобализацию валют.
Ну что ж, с надеждой на эволюцию мира. Еще раз напомню, что в гостях были Александр Асмолов, Андрей Архангельский, Юрий Богомолов. Мыслите рационально, мыслите критически, ставьте вопросы, слушайте Радио Свобода. Меня зовут Сергей Медведев. Всего доброго.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.